Sehr, sehr genau. Хорошо, занимайте ваши места и достаньте ваши Библии, которые мы откроем в 15 главе Евангелия от Марка, где продолжим наше изучение жизни и смерти Иисуса, которая имеет большое значение для нас. Помните, когда согрешил Адам, Бог мог бы проклясть Адама, мог бы проклясть Еву, но он из милости не сделал ни одного, ни другого, а проклял землю. Земля, которая растила плодовые деревья, теперь стала растить колюки и тернии. И это Божья милость с самого начала каждому из людей, который поселился, и который был потомок Адама, и все мы являемся потенциальными сыновьями или дочерьми Адама. Помните, мы говорили о тех людях, которые каким-то образом повлияли своим поведением или решением или приговором на смерть Иисуса. Мы начинали с предательства Иуды. Мы говорили, что все ученики отказались, разбежались. К этому списку добавился Анна, потом Каиафа, его тесть, а потом Ира, а потом Пилат, потом Ирод. И каждый из них имеет свою участь или свою тяжесть в этом общем деле. Сегодня я хотел бы пойти чуть дальше и посмотреть на группу людей из 600 человек, которые будут также причастны к смерти или к побоям или к насмешкам и издевательством над Иисусом. Это будут воины. Мы прочитаем с 15 главы по 23 стих 15 главы Марка. Тогда, и вот Пилат, желая удовлетворить народ, отпустил им Вараву и отдал Иисуса, бичевав его на распятие. Солдаты увели его в зал, называемый преториум, и созывают весь отряд. Запомните, весь отряд. И они одели его в пурпур, и сплели из колючек венец, и возложили ему на голову, и начали приветствовать его. «Привет, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, преклонив колени, поклонялись ему. И когда поиздевались над ним, сняли с него пурпур, надели на него его собственную одежду, вывели его, чтобы распять его. И заставляют некого Симона Кириянина, который проходил мимо, идя из окрестности отца Александра и Руфа, нести крест его. И приводят его на место Голгофа, что значит в переводе «место черепа», и дали ему пить вино, смешанное с миром, но он не принял. Давайте мы помолимся, прежде чем будем рассуждать дальше над Божьим Словом. Милостивый Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил наше внимание, сосредоточенность и понимание на том, что говорит Слово Твое. Помоги нам сделать заметки, которые помогли бы нам повествовать об этом событии другим людям, чтобы и в их жизни не происходили похожие насмешки над Твоей жизнью, над Твоим поведением, над Твоим служением, а чтобы они не были в этой мере наказания, а которые каждый получит в конце своей жизни. Благослови нас добрыми примерами и добрым поведением, как Александр и Руф, и отец их Симон, которые участвовали в служении, которые зарекомендовали себя с доброй стороны для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, мы видим, что суть истории, которая повествуется с 15 стиха, это продолжение того, что говорилось в первых 14 стихах. Марк не прерывает их, не отвлекается на другие события. Но эта, скажем, история делится как бы на две части. Одну негативную и одну положительную. Мы сначала поговорим о негативной, а потом перейдем к положительной. Потому наберитесь терпением и не смотрите на часы, когда быстрее бы закончилось. Мы хотели бы для того, чтобы в нашей жизни был какой-то отпечаток, провести над этим как можно больше времени. Посмотрите на первую фразу 15 стиха. «И так Пилат желал удовлетворить народ». Что должен был сделать Пилат? Мы говорили, что трижды он убедился в том, что Иисус ни в чем не виновен. И будучи невиновным, было бы несправедливо бить Иисуса. Посмотрите, он говорит им, отпустил им Бараву, отдал Иисуса, бичевал его на распятие. За что распинать его? И мы говорили, что еврейским методом добиваться справедливости было вообще не распятие, а побивание камнями. То, почему Пилат отдает его на распятие, это было пророчество Иисуса заранее. Давайте посмотрим снова на него в 12 главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорил заранее до своей смерти, что ему нужно быть вознесену. 32 стих. «Если я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Он не должен был быть побитым камнями, он должен был быть вознесенным. И только ради этой цели Пилат не соглашается взять это на себя и отдает их в руки иудеев, которые не хотят смириться с тем, что он невиновен. Мы говорили уже о шести, наверное, причинах, которые выдвигали против того, чтобы обвинить его. Мы также говорили, что это было ночью, и эти свидетели не соглашались, не стыковались эти обвинения. Но причина, по которой Пилат удовлетворяет народ, вместо того, чтобы удовлетворить Божье желание, это говорит нам о причастности Пилата к вине, которая будет спрошена с него в момент встречи с Иисусом лицом к лицу в последний день. Но посмотрите на следующий как бы термин. «Отпустил им Варавву». Мы говорили, что Варавва — это также сын отца, в переводе значит его имя. Иисус был сын отца, Варавва является сыном отца. Варавва был человеком, который причинил вред Пилату, потому что Пилат был ответственный за сохранность мира в Иерусалиме. Варавва поднял мятеж. Он угрожал жизни кому-то, и, конечно же, наверное, что и воинам, или Пилату. Вместе с тем Пилат отпускает Варавву и того, который, от которого зависит благо Пилата, он отдает на бичевание. Посмотрите, отдал Иисуса, бичевав его. Бичевать не было обязательно. Это была идея Пилата. Не нуждался Иисус в бичевании. Пилат думал, что если он его побьет и выставит перед иудеев, то они снизойдут и оставят его в живых. Но не тут-то было. Вдобавок ко всем мукам Иисуса, которые, представьте себе, всю ночь Иисус ничего не ел, ничего не пил. Всю ночь в него плевали, били, волосы дергали. Мы читаем это в прежней главе. Посмотрите в 65 стих. Некоторые начали плевать на него, закрывать ему лицо, ударять его и говорить ему: «Пророчествуй!» И слуги его били ладонями рук. Это не одна минута и не один час даже. Это несколько часов подряд. А после этого небольшой перерыв и потом новый суд перед Иродом, перед Пилатом и потом снова. Теперь эти примеры, которые видели солдаты в Синедрионе или в Верховном Совете или в Высшей Судебной Палате, делают воины для того, чтобы вы, наверное, смотрели какие-то или по истории читали, когда один народ завоевывает другой народ. А что они делают, завоевав этот народ? Первое, что они делают, это выискивают царя, где он там прячется. И все пытки или все муки, насмешки совершают над царем. Вот почему Саул, когда видит, что войско амаликитское их одолевает, он бросается на меч. Он знает, что над ним будут надругаться. И он не хочет терпеть этого позора. И он просит молодого юношу, чтобы он помог ему. Тот боится, потом приходит другой. Вы помните эту историю. Есть много других таких историй в Библии. Но поскольку одним из обвинений Иисуса было, что он царь иудейский. Вот эти распятия и муки вот эти совершают над царем, чтобы унизить эту нацию, чтобы они видели, как поступили с царем, и боялись тех оккупантов, которые придут завладеть их землей. Прежде я хотел бы прочесть с вами 29 главу книги Притчи. Посмотрите на 25 стих. Притчи 29:25. Если в вашей жизни присутствует какой-то страх от людей, подчеркните себе этот стих, выучите его наизусть. Посмотрите, страх человека ставит ловушку, а всякий, возлагающий надежду на Господа, будет безопасен. Пилат боялся людей. Пилат отдал на побои, на распятие, но Пилат должен был сделать то, что хочет Бог, не то, чего хочет народ. И эта история повторяется не однажды в нашей жизни. Тогда, когда многие отказались от Иисуса в момент его смерти или распятия. После этого мы можем видеть в истории христианства, как многие отходили, предавали, отказывались или что-то еще делали, и их участь, как и Пилатом, осуждением. Смотрите на следующий стих. 16. Солдаты его увели его в зал, называемый преториум, и созывают весь отряд. Если вы помните, легион состоял из 6000 воинов. Отряд состоял из 10 части, 600 воинов. Если эти воины, вы знаете, что такое пропустить через строй, да? Выстраиваются в две шеренги, и каждый как-то старается или толкнуть, или ударить, или плюнуть, или что-то сделать. Посмотрите, вот эти 600 воинов, весь отряд стараются как-то подвергнуть Иисуса вот этому смирению или унижению для того, чтобы показать свое превосходство и его низость. Снимают с него одежду. Помните, что эта одежда уже, наверное, прилипла к телу из-за тех побоев, которые он претерпел от Синедриона. Мы читали в 65 стихе прежней главы. И теперь надо эту одежду отодрать. Вы пробовали, допустим, вы порезали руку или там что-то порезали, ногу, может быть, и носок, допустим, прилип к коже через какое-то время. Потом это надо все отодрать. Это без анестезии, без воды, без там, каких-то вспомогательных средств. Для того, чтобы одеть его в одежду царя. Смотрите, что они делают. Они одели его в пурпур, то есть накинули на него такую яркую ткань. Сплели из колечек венец. Это как символ того, что он царь. Где-то... Ага, у нас был такой венок. Представьте себе, что вот такая колючка, я не знаю, вот эту колючку вы видите, она войдет вам в кожу, порвет все сосуды, большинство сосудов в скальпеле человека. И это не просто вот так поставлено. Возложили ему на голову и начали приветствовать царь иудейский. Смотрите, 19 стих. «И били его по голове тростью, и плевали на него, и, преклоняя колени, поклонялись ему». А когда мы смотрим на текст Евангелия от Матфея, в 27 главе мы находим 29 стих. Написано здесь, кроме того, что они сплели венец из колючек, положили ему на голову и дали трость в правую руку. И склонялись перед ним коленом и издевались над ним, говоря: «Привет, царь иудейский». Каждый евангелист добавляет еще какой-то штрих к этим издевательствам. Если Марк не пишет, что дали ему трость или скипет, то Матфей пишет. А если мы будем читать в Евангелии Иоанна, мы там найдем другую деталь, которая также добавляет то, что происходило там. И вот это все издевательство совершается над тем, который желал всегда блага людям. Что или какой вывод мы можем сделать в нашей жизни? Что если мы будем проповедовать Евангелие, мы не можем ждать, что нам постелят красный ковер и пригласят нас с оркестром или еще как-то там. Мы также можем ожидать вот такого отказа, предательства, наказания какого-то, штрафа, еще чего-то, а что выдумывают люди, только чтобы не слышать евангельскую весть. И вот эти издевательства, которые совершаются над Иисусом, это больнее всего переносить тогда, когда они совершены несправедливо. Он ничего не заслужил, чтобы совершались вот эти издевательства над ним. Но вместе с тем они творят над ним нечто подобное. Когда мы смотрим на вот этих солдат, которые устраивают вот эти физическое унижение и побои, это воины, которые служат одному знамени, или они собрались вокруг римского флага. Читая Священное Писание, вы найдете разные группы воинов. В первой книге Самуила, в 10 главе, собраны воины. Во второй книге Хроник, в 22 главе, собраны воины. В книге Ездре, в 8 главе, собраны также солдаты. Каждый раз, когда солдаты собираются под каким-то флагом, они говорят о том, что у нас есть какой-то приоритет. И имея оружие, и имея на стороне своей силу, они могут добиваться своих каких-то целей. Но посмотрите вместе со мной на вторую книгу Хроник, 30 главу, 10 стих. Это, если синодальную вы смотрите Библию, то там Паралипоменон будет такая книга. Вторая книга Паралипоменон, 30 глава, 10 стих. Посмотрите на издевательство. Так гонцы переходили из города в город по стране Ефрема и Манасии до самого Завулона, но над ними смеялись и издевались. Хотелось бы вам быть таким гонцом, над которым смеются, над которым издеваются. В книге чисел, еще раньше, давайте вернемся в Ветхий Завет, в 22 главе описывается случай с Валаамом, когда у него была ослица, которая вдруг заговорила. Помните вы такой пример? Посмотрите на 29 стих. Остальное прочитаете сами. Я только прочитаю 29 стих. 22-я, номер доуждой доушнов. И сказал Валаам ослице, потому что ты насмехалась надо мной. О, если бы у меня был меч в руке моей, ибо теперь бы я убил тебя. Вот так вот люди относятся к насмешкам. А сегодня мы имеем Христа как того, который пошел впереди нас и претерпел все насмешки. И нам следует также относиться сносно к этим насмешкам, когда в школе, в классе, на работе или еще где-то кто-то старается нас высмеять, мы должны это терпеливо сносить, поскольку это сносил наш учитель или наш спаситель, который прошел перед нами. Тогда, когда мы смотрим на Иисуса, который в один день будет царем по-настоящему. Посмотрите в книгу Откровения. Это последняя книга Библии, в 17 главе. Описывается царь, который... Посмотрите на 4 стих. Сколько дорогой одежды, очень, скажем, недешевой, одета на ней. А женщина облечена была в пурпурный и алый цвет, украшена золотыми драгоценными камнями и жемчугом, имея золотую чашу в руке своей, полную мерзостей и грязноты блуда ее. Вот этих драгоценностей не было у Иисуса, а чтобы... одели на него. Они одели на него венец, одели на него пурпурную одежду. Дали скипетр в руку. Но отличие от того, что будет у Иисуса, это не будет сравнимо с теми земными царями, которые сегодня имеют корону, имеют власть, имеют скипетр или еще что-то имеют. Вот почему нам необходимо научиться смирению. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, если мы свидетельствуем кому-то, люди стараются как-то высмеять. Или как-то я вчера говорил с Марией, которая ездила сюда на обследование. И Мария говорит, что... У нее есть родственница, которая говорит, как так мог Иисус из шести рыбок накормить 6000 людей? Скажите, в чем проблема этой женщины? Она слыхала что-то, что Иисус сделал. Да, в действительности описано такое событие в Евангелии. Там было 5 хлебов и 2 рыбки. Оно, скажем, в общем количестве 7 можно... принять это за истину. А в чем проблема этой женщины? Что она видит в Иисусе только лишь обыкновенного человека. Она не видит в нем Бога. Бог, который утвердил закон гравитации, да? Если я отпущу этот карандаш, что с ним будет? Упадет, да? Но если я этот же карандаш поставлю на доску и пущу его по воде, будет он падать. Почему? Потому что есть другая сила, которая не отменяет закон гравитации, но вместе с тем она сильнее гравитации. Есть, скажем, я не поставлю его на доску, а поставлю его в самолет. Что будет с этим карандашом? Он поднимется вверх. Сила гравитации не отменилась, но появилась сила сильнее гравитации, которая поднимает его вместо того, чтобы падать. Вот Иисус, который является Творцом, который учредил эти законы, и который может в один день отменить любой из них. И весь наш мир в корне поменяется из-за этого. Тогда, когда мы смотрим на вот этих воинов, смотрите в 119-й Псалом, 51 стих. Псалом 119, стих 51. В большом осмеянии был я у гордых. Если мы вот тут остановимся, кто могут быть эти гордые? Учитель в школе, который преподает дарвинизм, может быть гордым? Профессор в университете, ученые в академии, какие-то еще деятели, которые не хотят воспринять истину, какая она есть, а не желая понизиться в своей гордости, они смеются над Иисусом. Написано: «В большом осмеянии я был у гордых. Однако я не уклонился от закона твоего». Вот теперь вступает часть христиан, которые говорят: «Я не уклонился от закона твоего». Почему он не уклонился? Потому что он знает, насколько чудесен закон, насколько полезен закон, насколько нужен закон. Если мы читаем вот эту даже главу 119, мы найдем много плюсов в том, что говорит эта глава о Божьем Слове. Один из примеров, посмотрите, в 105 стих. «Слово Твое – светильник ногам моим, свет стезе моей». Посмотрите на 130 стих. «Вход слов Твоих дает свет, дает простым понимание». 138 стих. «Свидетельства Твои, которые Ты заповедал, праведны и очень верны». 92 стих. «Если бы закон Твой не был бы моим наслаждением, погиб бы я тогда в угнетении моем». 89 стих. «Навечно, Господь, Слово Твое утверждено на небе». Можно много-много стихов найти. Посмотрите, 86 стих. «Все заповеди Твои верны, они несправедливо преследуют меня. Помоги мне». Что не стих? Смотрите на 38 стих. «Утверди слово Твое слуге Твоему, который посвящен страху Твоему». 34 стих. «Дай мне понимание, я буду держаться закона Твоего, так я буду соблюдать его всем сердцем». Множество стихов, говорящие о Божьем законе. И Давид знает, что этот закон выручал его не однажды. И даже если гордо его преследует, он от закона не отказывается. И он держится вместе с законом. А посмотрите на Луки 16 главу, стих 14, где мы снова посмотрим нечто про насмешки. 16 глава Евангелия от Луки, 14 стих. А фарисеи, которые были алчные. Вы помните, что Иисус приводит пример с тем, который задолжал и который вложил свое положение в то, чтобы продлить свое существование. А фарисеи это услышали, они были алчны. Также слышали все это, и они смеялись над ним. Когда смеются над вами, настроение ваше падает? Желание свидетельствовать пропадает? Или это, наоборот, ободряет вас? Значит, я говорю истину. Раз они смеются, значит, мне нужно держаться этой истины и продолжать им свидетельствовать, пока истина не совершит свою работу в них. Это истина, которая проповедовал Иисус, и которая передана нам сегодня. Она по-прежнему остается неизменной или постоянной. Не нужно сюда ничего добавлять, не нужно ничего убавлять. Нужно говорить ее такой, как она есть. Посмотрите теперь на 20 стих. И когда Марка 15 главы. И когда поиздевались над ним, сняли с него пурпур. Представьте себе снова эти кровоточащие раны. Нужно эту ткань отодрать переодеть его в его одежду. Надели на него его собственную одежду и вывели его, чтобы распять его. Это снова не простое занятие, когда ведут Иисуса. Я не знаю, пробовали ли вы взять в руку трехметровое бревно, четырехметровое, может быть. Не пробовали? Если где-то увидите стройку, и там есть какой-то брус, или какая-то шпала, или какое-то бревно, попробуйте взять его, поднять, скажем. Смогли бы вы поднять его, когда вы, скажем, весь день не ели, может быть, и ночью, я не знаю, кто ест ночью, кто не ест ночью, но жара на улице, ваше тело обезвожено, вам очень хочется пить, ваше тело болит от различных побоев, от издевательств. Более того, вы знаете, что ваши друзья от вас отказались, что вас предали, что вам неоткуда ждать помощи. И в таком состоянии подниматься на гору с какой-то ношей делается еще труднее. Но мы знаем, что Иисус не был слабым человеком. А если он работал плотником, у него были сильные руки. Он берется сам нести крест. Но поскольку шаг его очень медленный из-за тех ран, из-за той тяжести, эти воины, они находят того, который со свежими силами. И мы читаем об этом в следующем стихе. 21 стих. «И заставляют некого Симона Кириянина, который проходил мимо, идя из окрестности отца Александра и Руфа, нести крест его». Вот тут вот я хотел бы остановиться и переключить наши мысли с того всего негативного на нечто положительное. Отец Александра и Руфа, с которыми знаком Марк и которым пишет Марк, отправляя это послание в Рим. Скажите, если я расскажу вам о ком-то, кого я знаю из Слободзеи. Вы скажете: о, и я знаю этого человека, и мне известны поступки того или другого, да? Вот таким образом Марк ссылается на Симона, который был отцом Александра и Руфа. Посмотрите на несколько упоминаний. Всего 6 раз мы находим упоминание о этом человеке. 3 раза в Евангелиях, где в Матфея, в Марка, в Луке. Посмотрите в Деяния апостола, на что я хотел бы обратить ваше внимание. В 6 главе, посмотрите на 10 стих. Я знаю, что вы знаете, где в Африке находится Ливия. И мы знаем, что это место, откуда происходит Симон. Симон пришел на поклонение из Ливии в Иерусалим. У вас есть Google, наверное. Вы можете знать точное расстояние от и до. Представьте себе пешком, в жару, какое расстояние проделал этот человек. И когда он приходит, он совершает вот этот труд физически или по-настоящему, своими руками. То, что мы найдем впоследствии в Евангелии от Матфея, когда Иисус проповедовал ученикам своим в 10 главе, если вы помните, «Возьми крест свой и ежедневно следуй за мной». Это то, что возлагается на нас сегодня духовным образом. А в чем суть креста для христианина? Это найти ученика и обучить его этим истинам в этом крест христианина. Это не, как говорят православные, спасения. Они вешают крест на шею и носят на ниточке, на цепочке, на чем-то носят, и думают, что они выполняют стих из Евангелия. Но я хотел бы показать вам чуть больше. Посмотрите в 11 главу Деяния апостолов, на верующих, которые описываются в 20 стихе. «И некоторые из них были люди из Кипра и Киренеи, которые, когда пришли в Антиохию, говорили эллинистам, проповедуя Господа Иисуса». По этой характеристике, что вы можете сказать о этих людях из Киренеи? Это хорошие верующие? Стоит подражать их примеру? Они не проповедуют себя, они не проповедуют каких-то африканских богов или божества, какие были у них там. Они проповедуют о Господе Иисусе. А посмотрите на главу дальше, в 13 главу, на 1 стих. В этой церкви из Киренеи есть очень примерные лидеры. Посмотрите, были же в церкви, что находилось в Антиохии, некоторые пророки и учители, как Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций из Киренеи, и Манаин, который воспитывался с Иродом, Тетрархом и Саул. Из Киренеи приходит Луций, который имеет примерное служение и который является лидером в той церкви. Находясь лидером в этой церкви, он ведет церковь за Господом Иисусом. Учит их тому, о чем нужно проповедовать. А потому мы находим их примерными верующими. Марк упоминает об Симоне, который является отцом Александра и Руфа. Александр означает защитник и тот, который помогает людям. Это также значит, что тот, который отворачивается от зла. Руфус значит красный, или он упоминается в 16 главе Римлянам. Посмотрите на 16 главу Римлянам, где, если мы посмотрим на 11 главу Евреям, в 11 главе Евреям перечисляются святые Ветхого Завета. все примеры, начиная от Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Моисея и так далее. В 16 главе Римлянам мы находим перечисление святых Нового Завета. Посмотрите в первый стих. «Рекомендую вам Фиву, сестру нашу, которая есть слуга церкви, которая в Кенхрее». Если вы посмотрите на третий стих. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, моих помощников во Христе Иисусе». Если вы спуститесь на пятый стих. «Приветствуйте моего горячо возлюбленного Эпинета, который есть первоплоды Ахаи для Христа». Шестой стих. «Приветствуйте Марию, которая много потрудилась для вас». Седьмой стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и соузников моих, которые известны среди апостолов, которые во Христе были прежде меня». Но я хотел бы посмотреть с вами на 13 стих. Посмотрите. «Приветствуйте Руфа». Это снова необычный христианин, не рядовой христианин. Смотрите, как он описывает его. «Избранного в Господе и матери его, и мою». То есть, благодаря Симону, что он понес крест физически, он научил своих детей, Александра и Руфа, следовать за Христом. И вся семья Симона, находясь вдалеке от Иерусалима, имеют очень крепкую церковь, в которой есть надежные лидеры, которые правильно учат и воспитывают церковь для того, чтобы они следовали за Господом. Теперь, если я спрошу вас про цифру, которая вот здесь написана. Римлянам 16 и Евреям 11. Какая цифра получается? 1611. О чем говорит нам цифра 16? И о чем говорит нам цифра 11? 16 – это число любви, 11 – это число суда. Те, которые не желают подчиниться любви, будут точно осуждены. И это свидетельство того, что говорит нам евангелист Марк. Он также упоминает о том, что эти люди, которые не стеснялись свидетельствовать, они готовы понести крест. Переверните в Матфея в 10 главу, мы посмотрим несколько стихов, которые советуют нам также взяться за крест и не откладывая делать что-то для Господа. 10 глава Евангелия от Матфея. Я буду читать выборочно, 22 стих. Нашли? «Будьте ненавидимы всеми, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но тот, кто выдержит до конца, спасется». Скажите, сколько благ в этом стихе? Казалось бы, ни одного. Мы будем ненавидимы за имя Божье. Когда мы скажем, что я верующий, хожу в церковь, ты что? С ума спятил? Ты накурился? Или что с тобой произошло? Посмотрите на 24 стих. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего». О чем это говорит? Что если Иисус проходил через страдания, то мы также будем терпеть вот эти гонения, побои, насмешки, штрафы и все остальное. 36 стих. Переверните страничку, если у вас такая Библия, как я, как у меня. «И врагами человека будут домашние его». Даже наши домашние не будут нас понимать. Когда нужно идти в церковь, они говорят, снова ты не работаешь, снова сочкуешь, снова не хочешь делать ту работу. 37. «Кто любит отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто не берет крест свой и следует за мной, тот не достоин меня». Посмотрите. Кто не берет крест и не следует, что? Тот недостоин меня. Вот вывод, который мы можем сделать из того, что сделал Симон, взяв крест Иисуса и пронес его какое-то расстояние. Мы знаем, что Иисус сам нес крест. Если вы посмотрите в Евангелии Иоанна, в 19 главе, Иисус берется за крест, но поскольку он шел, наверное, медленно, этот крест отдают вот этому человеку со свежими силами. Вот тут они издеваются над Иисусом. Посмотрите на 17 стих. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое место черепа, которое на еврейском называется Голгофа». Я не знаю, кто что нес. Может быть, вертикальную вот эту часть креста нес один, а горизонтальную нес другой. Но факт то, что Иисус нес свой крест, оставляет нам Евангелие запись. Тогда, когда мы знаем из Евангелия от Матфея, что кто не берет креста своего ежедневно, не достоин меня, евангелист Матфей советует каждому из нас найти время для того, чтобы проводить время с кем-то, обучая его тем истинам, которые стали нам понятны. Может быть, мы дошли до них, допустим, 5 лет, или 7 лет, или 10 лет, с тех пор, как мы христиане. И те, которые только начинают приходить, спросить их, что вы думаете о Боге, о церкви, о грехе, о возрождении, о суде, о аде, о рае, о многих истинах, которые содержит Библия. И помочь им понять какие-то вещи, которые им непонятны. Когда мы смотрим на вторую главу послания Ефесянам, переверните во вторую главу послания Ефесянам, что сделал крест Христов? Мы говорили уже немного о том, что до тех пор, когда Иисус был вознесен на крест, он многого добился, когда разбойник был спасен, когда Варавва был освобожден, когда Ирод с Пилатом стали друзьями, а когда Иуда осознал свою вину, когда Петр признался. И теперь посмотрите на снова две большие крайности, которые никак не могли сомкнуться вместе, если бы не было креста Христова. Во второй главе мы прочитаем с 13 по 16 стихи. «Но теперь во Христе Иисусе вы некогда были далеки, сделались близки кровью Христа». Скажите, когда мы были далеки, кем мы были? Нечестивыми, злыми, гордыми, и список дальше, да? Но Он есть мир наш, кто сделал обоих одним и разрушил стену, разделив между нами, разделение между нами, упразднив плоти своей вражду, и именно закон заповедей, содержащийся в установлениях, чтобы создать в себе из двух одного нового человека, так устанавливая мир, и примирить обоих с Богом в одном теле крестом, убив вражду, им вражду. А то, что было нечестивое, никак не могло сойти с тем, что святое. И вот этот крест стал посреди и сомкнул вот эти две крайности. Кроме этого, посмотрите в первую главу послания Колоссянам, это переверните послание Филиппийцам и дальше Колоссянам. 19-20 стихи мы прочитаем отсюда. «Ибо угодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и, совершив мир через кровь креста Его, им примирить с Собою все. Им, говорю я, на земле ли то находится, или на небе». То есть не только Он примирил, Он сделал вот эту пропасть преодолимой, поставив крест от земного к небесному. И вот, это, вот таким большим шагом является крест Христов, когда две части объединяются в одно целое. Мы говорим теперь о мире, который есть, мы читаем в 20 стихе, им примирить с собою все. Теперь не только есть мост, но есть мир между этими двумя сторонами. Потому крест Христов, который, на котором кресте Христос умирал для того, чтобы купить нам спасение, это метод восстановления взаимоотношений с Богом. И это метод иметь мир с Богом. Когда мы имеем мир с Богом? Посмотрите в 1 Коринфянам 1 главу 17 и 18 стихи. 1 Коринфянам 1 глава стихи 17 и 18. «Ибо Христос послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие, не с мудростью слов, чтобы не сделался недействующим крест Христов. Ибо проповедь о кресте для погибающих глупость есть, но для нас, спасаемых, сила Божья», говорит апостол Павел. Люди, они будут принимать спасение благодаря вот этого простоте или не надменности или не высокопарными словами, когда мы объясняем им истину, для того, чтобы спасение воцарилось и в их душе. Тогда, когда Симон несет крест буквально или физически, мы делаем это духовно, объединяя то, что предназначено принадлежать Богу. Посмотрите еще один отрывок из Галатам 6 главы 12 стих 13 и 14. Это будет нашим последним отрывком. Я знаю, что стемнело на улице, вы уже спешите домой. 12 стих 6 главы. «Все, кто желает сделать красивый вид в плоти, принуждает вас обрезываться только, чтобы им не терпеть гонение за крест Христов». Вот это одно из извинений. Чтобы не нести креста, лучше сделать то или другое, чтобы не быть белой вороной. Это сегодня очень популярно. Быть христианином, но не таким выдающимся, чтобы не обращали на тебя все внимание. Да, я христианин, я в душе христианин. Вот об этом говорит апостол Павел Галатам. «Ибо они сами, кто обрезываются, не соблюдают закон, но желают, чтобы вы обрезывались, дабы хвалиться вашей плотью. Но Бог же сохрани, чтобы я хвалился, кроме как крестом нашего Господа Иисуса Христа, которым мир распят для меня, и я для мира». Вот что важно. Вместо того, чтобы отложить крест или не смириться нести крест, люди хотели бы получать какую-то славу. Вместо этого они считают привилегию проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Это настоящая честь, когда тебе дается говорить то, что сказал Бог. Не то, что ты хотел бы сказать, не то, что для тебя важно, а то, что сказал Бог. Это то, чем мы должны быть занятыми. Если вы до сих пор не составили для себя, во что я верю, почему я не буддист, почему я не иудаист, или почему я не мусульманин, или почему я не эгоист, или почему я не знаю, кто еще может быть, а почему я христианин. Определитесь для себя, для того, чтобы тогда, когда у вас появится возможность сказать, ну, тому, который сидит рядом с вами в троллейбусе, или кто идет с вами на базар, или кого вы встретите в магазине, или еще где-то, на работе, может быть, сказать, без стеснения, я христианин, потому что Христос имеет живую книгу, которая действует, которая раскрывает, которая явила мне этот свет. И нет такой книги ни у сульман, ни у иговистов, ни у каких-то там истов еще. А вот что я хотел бы, чтобы ты знал о христианстве. И это будет для них большим примером, как был примером Симон для своих двух сыновей Александра и Руфа, которые, находясь в церкви, укреплялись. И мы читаем свидетельства об этой церкви положительные, где есть лидер, где принимаются правильные решения. Вот это свидетельство для каждого из нас. С сегодняшнего дня взяться за Божьи истины для того, чтобы определиться в отношении церкви, во что я верю, а в отношении второго пришествия, что я верю, а в отношении... А вознесение церкви, в что я верю, это очень актуальные темы сегодня. И если вы не определитесь, вы не сможете ни с кем поделиться этими истинами. Потому стоит на это уделить внимание сегодня. Давайте мы встанем для молитвы. Попросим у Господа сил для того, чтобы Он помог нам хвалиться распятым за нас Христом Иисусом. Не стесняться, не избегать Его, не предавать Его, а следовать за Ним. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Бог, который изменил жизнь Симона тогда, когда он был на поклонении в Иерусалиме. И Ты силен с тех пор менять в жизни многих других людей, которые, может быть, из-за страха, или из-за стеснения, или из-за нежелания огласить Себя, убежали в сторону, предали Тебя, не желали иметь ничего с Тобой общего. Благослови каждого из нас смелостью, дерзновением, желанием, вникая в Слово Твое, утверждаться в нем, для того, чтобы тогда, когда будет возможность засвидетельствовать кому-то о своей вере, о своем уповании, о своей надежде, о том, что Ты открыл нам, чтобы мы без стеснения сделали это, и они последовали этому примеру, ожидая Тебя как Господина, как Спасителя своего лично, чтобы прославить Тебя. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. Спасибо вам за внимание. Мы также сегодня имеем... добровольное пожертвование также. Спасибо, что напоминаете.